Добрый вечер. И, пожалуй, именно сегодня будет немножко неформатный урок, если мы говорим про форматы моих уроков, потому что он довольно-таки технический и сфокусирован на одну очень, с одной стороны, жизненную, практичную, с другой стороны, техническую тему, а именно законы мукца. Конечно, многочисленные мнения раввинов и споры, которые есть между ними касательно всех-всех аспектов еврейского закона, объяснить будет невозможно. И так уж повелось, что особенно в последнее время стало популярным или появилась нужда, смотря с какой стороны смотреть, публиковать еврейскую религиозную литературу, то, что называется аллахическими книгами, на узкоспециальные темы. То есть, например, только про законы мукца, я уверен, что есть целая книга, кем-либо написанная. Да что там говорить, даже, честно говоря, я в Израиле видел целую книгу, которую кто-то написал про законы или обычаи покрытия головы. То есть про кипу. Про кипу кто-то целую книгу написал. Поэтому то же самое можно сказать и про мукцу. Если разбирать все мнения, все возможные первоисточники этого закона и так далее и тому подобное. Но мы будем, я надеюсь, сегодня очень кратки, разбирая эту тему. И попытаемся увидеть некую систему в раввинских законах, в том числе вот в законах мукцу. Вот. Поэтому какова цель? С одной стороны, цель, наверное, может быть получить ответы на вопросы, которые вы еще сами себе не успели задать относительно законов субботы. Либо услышать, возможно, ответ на вопрос, который вас уже интересовал. С другой стороны, цель моего урока – это показать системность еврейского закона, аллахи, что есть система, что все споры, все объяснения раввинов, которые можно найти в различных книгах по еврейскому закону, они на самом деле являются винтиками или гаечками или детальками огромной, большой, сложной системы, которая называется еврейский закон или Тора. Вот. И эта система прекрасна, если масштабировать ее и попытаться увидеть хотя бы ее какую-то большую часть. Вот. Поэтому лично мне очень нравится изучать еврейский закон в очень таких маленьких подробностях, потому что вот как раз-таки через это изучение я начинаю понимать и видеть эту структуру, большую структуру еврейского закона. Вот, и по ходу дела, может быть, я еще буду добавлять, чтобы не так скучно было, какие-то общенеобходимые вещи для понимания функционирования еврейского закона. Но, в принципе, мы сегодня будем говорить преимущественно про вот этот специфический закон, закон мукца. Вот так на иврите пишется это слово. И это слово, оно не встречается нигде в Торе, потому что речь идет о новом термине, который придумали раввины из-за того, что они придумали вести определенные постановления, установления, таканот, законы. И, по всей видимости, вот это раввинское постановление, которое касается законов субботы, которое называется общим термином мукца, является одним из самых древних раввинских законов. В еврейской истории было несколько периодов, несколько этапов, когда бурно начинал развиваться то, что, ну, назовем это раввинский иудаизм, когда раввины вот решали, что вот сейчас нужно какие-то определенные вещи внедрить в систему еврейских ценностей и в систему быта и жизни евреев. Всегда эти периоды, наверное, были связаны с какими-то большими потрясениями, которые приключались с еврейским народом в его истории, будь то изгнание, либо какие-то внутренние духовные проблемы и так далее. И вот этот закон Мукца, по всей видимости, он очень-очень старый, потому что в этом законе можно увидеть определенную комплексность. Есть очень много деталей, которые, если изучать Талмуд, станет ясным, были введены раввинами в разные периоды времени. То есть не единовременно раввины решили, вот сейчас вот будет закон Мукца, и, как говорится, заново заживем. На самом деле это был длительный процесс, который, скорее всего, растянулся на несколько столетий. Вот такое длинное вступление. Так вот, о чем речь? Мукца, грубо говоря, это система раввинских законов, постановлений или запретов, как угодно, которые, согласно которым запрещено перемещать, двигать определенные объекты в субботу, в шаббат. В шаббат основные законы – это законы Торы, так называемый 39 млахот, то есть по-простому, в шаббат нельзя делать созидательные действия. То, что что-то каким-то образом изменяет, добавляет в этом мире. И вот эти созидательные действия запрещает нам Тора. Есть 39 категорий, которые делятся на субкатегории и так далее. Вот. Сверху этих общих законов шаббата, 39 млахот, есть определенное количество раввинских запретов. И эти раввинские запреты вводились совершенно по разным причинам. Некоторые раввинские запреты каких-то определенных действий в шаббат вводились для того, чтобы отдалить человека от нарушения основных законов, законов Торы. Некоторые законы постановления раввинов касательно шаббата вводились, чтобы сохранить определенную атмосферу, определенный дух субботы. И это совершенно немножко другая категория действий и правил. И каждое постановление раввинов обладает своим собственным набором правил, когда это постановление работает, когда оно не работает, когда можно делать исключения и разрешать определенные действия, когда нельзя и так далее. И вот к одному из таких законов со своим собственным набором правил и принципов относится мукца. Запрет передвигать определенные объекты в шаббат. Вот, если мы попытаемся найти где-то текст в первоисточниках раввинских, например, в Талмуде, где бы были перечислены все возможные категории объектов, которые в шаббат перемещать нельзя, то мы, к сожалению, разочаруемся, потому что такого текста нет в Талмуде. Все эти принципы и законы, они разбросаны, ну, скажем, если не по всему Талмуду, то, по крайней мере, по нескольким трактатам Талмуда, где обсуждаются законы субботы. Вот, это не в одном месте написано. Но, более-менее, можно найти один, по крайней мере, первоисточник, где все очень компактно раввины собрали. Это комментарий автора Шулхан Аруха, основного, наверное, нашего кодекса законов, Йосеф Каро, который написал перед тем, как он написал вот этот свой большой кодекс законов, он написал комментарий, который называется «Бейт Йосеф». Это комментарий на другой аллахический сборник, который существовал до него. Вот. И в Бет Юсефе, если мы откроем этот текст, мы увидим, что Рав Йосеф Каро выделяет аж 6 различных категорий объектов, которые раввины запретили в шаббат передвигать. И вот что это за категории. Мукса, Махмат, Хесрон, Кис. Если дословно переводить название этой категории, то это можно интерпретировать как объект, который не перемещают из-за его особой значимости или стоимости. Клиш, Малах, Тулейсур – вторая категория. Объект, который используется для запрещенных в шаббат действий. Мукца, Махмас, Гуфо – сам по себе объект, который не перемещается, который обычно не перемещают, который не является объектом, не является каким-то орудием. Вот, хорошее слово. Не является каким-то орудием. То есть это что-то такое нейтральное. Это третья категория. Мукца, Махмат, Куфо. Четвертая категория. Басис, Ледавар, Асур. Основа для чего-то запрещенного. В более кратком варианте эту категорию мукца называют басис. И еще две категории, которые можно найти в комментариях. Бейт Юсеф. Это Мехубар у Мехусар Цеда и Мукца Махмат Мецва. Еще две очень экзотические категории объектов. И сегодня мы будем с вами говорить преимущественно про четыре из них, не про все, потому что не хватит формата. И потому что вот эти первые четыре категории, которые я перечислил, которые написаны в комментарии Бет Юсеф, они плюс-минус подчиняются все одинаковым правилам, каким-то концепциям. Остальные же два немножко другие. Вот, еще раз, четыре категории. И вот сейчас мы с вами про эти все категории отдельно поговорим. Приведем различные примеры и попытаемся уявить вот какой-то смысл вот в этом всем. Но перед этим вот эти все множество законов, множество категорий различных объектов, которые нельзя перемещать в шаббат, нужно как-то объяснить, почему раввины все это запрещали, какие причины. И причин тут много разных. И не обязательно, что вот эти различные причины, которые я сейчас приведу, они противоречат друг другу, может быть, даже и нет. Возможно, они даже дополняют друг друга, и либо относятся к определенным категориям объектов, которые в шаббат перемещать нельзя. Вот. Но не так все сложно. Сейчас увидите, все на самом деле очень просто. Первая причина запрета мукца. На самом деле первые три причины приведены сразу же в одном первоисточнике. Это законы Рамбама Маймонида, который ни много ни мало, а написал, составил самый первый сборник практической алахи, сборник законов. Вот. И Маймонид Рамбам в законах Шаббата в 24 главе, если кто-то захочет посмотреть этот замечательный первоисточник, пишет, что причина номер один, зачем есть мукца, это чтобы отличать шаббат от других дней. Саму концепцию, пишет Рамбам, мы находим еще аж в пророках, которые говорили, что шаббат должен отличаться от будней несколькими вещами. Например, в шаббат говорят не так же, как говорят в будни. В шаббат не говорят о различных экономических делах, о всяких бизнес-сделках. В общем, отдыхают от суетности рынка и вообще жизни внешней. Также шаббат отличается от будней манерой нашей ходьбы. Мы ходим в шаббат не так, как в будни. В будни мы куда-то бежим, куда-то спешим. Шаббат – это не время для беготни, а наоборот, это время для духовной подзарядки, разрядки духовной. Поэтому ходим мы в шаббат тоже не так, как в будни. И, пользуясь самой концепцией, которая находится в пророках, что шаббат отличается от будни в каких-то аспектах, Рамбам говорит, то же самое касается перемещение вещей, перемещение объектов. В будни Чем отличается маништана шаббат? Чем отличается шаббат от будней? Тем он отличается, что в будни мы трогаем, перемещаем, передвигаем, переносим все, что мы захотим. И постоянно мы что-то носим, что-то перемещаем из одного места пространства в другое. В шаббат нужно остановиться и не передвигать какие-то объекты, которые не нужно передвигать, которые нам в шаббат не нужны. Вот. И это первая причина запрета мукцы, которую приводит Рамбам, чтобы шаббат отличался вот как бы качественно от будней. Вторая причина у Рамбама, она очень понятная и многим знакомая. Многочисленные раввинские запреты образуют собой вот такой принцип, который называется сияк, ограда вокруг закона. То есть есть очень строгие законы Торы. Например, запреты в шаббат, запрет на, как я вот говорил, созидательный труд, на какую-то креативную работу. Например, писать. Писать нельзя. Это закон Торы. И для того, чтобы человек не забылся, не перепутал что-то и случайно не нарушил закон Торы в шаббат, например, писать, раввины сделали отдельное заграждение, отдельную ограду вокруг этого запрета и запретили трогать объекты, с помощью которых можно шаббат нарушить. Например, ручку, перо. Перо нельзя в шаббат трогать, потому что если человек возьмет перо, или если бы это было можно, то человек может забыть и начать что-то им писать. А так как нельзя трогать, то поэтому есть большая вероятность того, что человек не забудет и не нарушит шаббат. Вот, это ограда вокруг малахот, вокруг законов субботы, запретительных законов субботы. Третья причина, которая приведена в Рамбаме, это то, что люди совершают различную позитивную, креативную, созидательную работу всю неделю. Что-то делают, что-то меняют в этом мире. И шаббат, он должен быть отличительным знаком еврейского народа как раз-таки вот в этом аспекте. То, что в шаббат ничего менять не надо. Всевышний не создавал, не менял ничего в этом мире на седьмой день творения. И мы, приближаясь к нему, как бы подобаем его действиям, делаем что-то, что делает нас похожими на Всевышнего, и поэтому тоже не созидаем, не творим, не меняем этот мир. Вот. И пишет Рамбам, что перенос вещей определенных из одного места в другое, как бы хоть по букве закона, может быть, и мир наш не меняет, но по духу закона можно сказать, что, ну, наверное, что-то в мире немножко изменяется, когда мы вещи переносим с места на место или трогаем какие-то определенные объекты. Вот это третья причина запретов мукцы, которую можно найти в комментариях Рамбама. Вот еще раз три причины, чтобы отличать шаббат от будней, чтобы шаббат в принципе отличался от будней дней в аспекте переноски вещей. Вторая причина – это создание ограды вокруг законов шаббата, вокруг запретов шаббата. И третья причина в Рамбаме, чтобы, опять-таки, отличать шаббат от будних дней, но вот в аспекте или через призму созидательного труда, созидательных действий. Вот. Еще одну причину закона мукца можно найти в комментарии на кодекс законов, который составил Рамбам, Яд Хазака, комментарий, известный как Раават. Вот. И Раават, Райвет, как в ешивском мире говорят, пишет, что на самом деле запрет мукца не относится к каким-то общим идеям, как пишет Рамбам, то, что шаббат отличается от будни или должен отличаться от будни и так далее. Причина запрета переноса определенных вещей в шаббат – это потому, что в шаббат есть очень отличительный запрет. То есть вот есть всего 39 млахот, и все они плюс-минус так либо иначе связаны с трудом. То есть что-то нужно делать руками, что-то вот меняется, мы прям видим, что что-то поменялось. Там садить растения, поливать цветы, рвать одежду по швам, шить, писать. То есть это какие-то прям конкретные действия, где мы видим, что что-то поменялось. Есть же один запрет шаббата, который мы учим из Торы. Сам текст Торы упоминает этот шаббатный запрет, но он, кажется, на первый взгляд не связан с созидательным трудом, либо с запретом созидательного труда в шаббат. Это запрет, одна из шаббатных млахот, из 39 млахот, которая называется хоцаа, перемещение объектов из общественного в частное владение. То есть взять какую-то вещь и с улицы занести ее домой. Или наоборот, из дома своего частного на улицу какую-нибудь взять вещь. И это одна из 39 работ, запрещенных в шаббат. И так как эта работа немножко выбивается из общей концепции всех 39 млахот, и существует большая опасность нарушения этого запрета, чем всех других, потому что все другие запреты шаббата связаны в основном с каким-то профессиональным трудом. Ну, большая часть – писать, шить, поливать, строить, разрушать. То есть что-то такое конкретное действие, связанное с профессией. А вынести что-то из дома на улицу может абсолютно любой человек, и часто люди это делают абсолютно неосознанно. И чтобы ограничить людей от нарушения этого шаббатного запрета, раввины запретили вообще перемещать какие-то объекты даже внутри дома, даже там, где, в принципе, это можно было бы делать. Вот такое объяснение приводит комментарий Раават на Рамбаба. Идем дальше. Это были причины запрета. Вот теперь начинаем разбираться с самими запретами. Первая категория мукца – это самая известная категория, самая, наверное, широкая и довольно-таки понятная, понятно, как это работает. Это категория мукца, которая называется «Кли шемелахто ле исур». Я прошу прощения сразу, так уж получается, что чтобы объяснить всю систему законов, объяснить какую-то часть алахи, просто необходимо прибегать к ивритской терминологии. Потому что если эту терминологию пытаться переводить на русский язык, то получается какая-то непонятная ерунда. Вот, поэтому, ну, наверное, правильно все-таки терминологию там, где можно, не переводить, а использовать ее так, как она есть. Вот, поэтому, да, поэтому придется немножко сегодня на иврите тоже поговорить. Так вот, категория объектов, которые в шаббат нельзя перемещать, кли, шемелахтола и сур. Объект, который, если дословно перевести, использование которого это запрещенная шаббат деятельность. Вот. Если мы откроем Талмуд и комментарии на Талмуд, различные решуним, различные раввины, которые комментировали Талмуд, то мы увидим, что есть две базовые категории мукцы. Вот в этом законе есть две базовые вещи. И они очень сильно отличаются, как они работают и когда что нельзя делать. Первая категория – это тут та категория, что я озвучил, вещи, использование которых связано с запрещенной в шаббат работой. то есть какие-то рабочие инструменты, какие-то, в принципе, объекты, с помощью которых можно что-то в шаббат нарушить. Упомянутое мной перо, ручка, лопата, молоток, не знаю, гвозди, нож. Все вот это входит в категорию «кли шемалахто лейсу». То есть это объекты, это орудия. Это какие-то орудия для какого-то созидательного труда. Вот. Есть же, вот если мы посмотрим, какие объекты в мире нас еще окружают, то вот кроме вот таких объектов мы еще найдем, ну, что найдем? Еду. Есть еще еда. Есть продукты, питание, которые мы едим. А есть еще все остальное. Все остальное, то есть это не орудия, а это просто объекты, которые нас окружают или находятся во внешнем мире, в природе. Это может быть все, что угодно. Это камни, это, не знаю, бумага, это деньги, монеты и так далее. То есть какие-то другие объекты, которые не являются орудиями, не являются орудиями, не являются едой. Все вот это входит в категорию, которую раввины придумали, которая называется мукца махмат гуфо. То есть объект, который не следует передвигать в шаббат из-за его сути, потому что это не орудие, и вообще в шаббат такой объект не нужно передвигать. Это, например, не знаю, камень. Вот. Хороший пример для такой категории мукцы – это камень. Да. Так вот, существует существенная разница между двумя этими категориями объектов мукцы, которые нельзя в шаббат передвигать. И эта существенная разница позволяет делать определенные исключения и все-таки передвигать какие-то вещи, которые, в принципе, раввины передвигать запретили в шаббат. И эти исключения, эти исключительные ситуации относятся только лишь к одной категории мукцы, которая называется клише малахто лейсур, то есть к орудиям труда. И если мы посмотрим то, что пишет Ришоним, то, что пишут комментарии на Талмуд, то там мы находим, что вот такие объекты разрешено передвигать, если сами эти объекты нам нужны для какого-либо разрешенного в шаббат труда, для какой-то разрешенной в шаббат деятельности, либо нам необходимо место, где находятся эти объекты. Возьмем, например, отвертка и гаечный ключ. Вот на изображении, которое я для этой презентации нашел. Если для какой-либо цели нам эти орудия труда понадобится в шаббат, и эта цель не будет являться запрещенным созидательным трудом, то тогда нам можно будет эти объекты перемещать. Например, нам нужна будет непременно отвертка, чтобы почесать спину. Например, чесать спину не является созидательным трудом, ничего в мире не меняется, если я почесал себе спину. И несмотря на то, что отверткой, наверное, можно нарушить шаббат, например, можно нарушить шаббатную млаху, завершающий удар, макебе патиш, либо в некоторых ситуациях, может быть, можно нарушить запрет строить или разрушать, можно что-то скрутить с помощью отвертки, можно что-то раскрутить, или можно завершить какой-то процесс построения какой-либо вещи. Вот. То есть отверткой можно нарушить шаббат. Ну, а если мне нужна отвертка для чего-то разрешенного в шаббат, что не является запретом, то тогда отвертку перемещать можно. Или, если отвертка, я забыл отвертку в кресле, в котором хочу в шаббат посидеть, тогда я тоже отвертку могу взять и забрать и унести с этого кресла, тогда можно этот предмет без каких-либо ограничений перемещать. Вот, и это касается всех орудий труда, которые используются для, даже для запрещенного в шаббат действия. Если нам нужно место, где они находятся, либо нам нужен сам этот объект для чего-то разрешенного, в шаббат это двигать можно. Но это абсолютно не работает с объектами, которые не являются орудиями для запрещенного труда, а являются вот такими нейтральными вещами, которые в шаббат нам вообще не нужны. Например, камни или деньги, монеты, или еще что-то, то есть какие-то вещи, которые не являются, и ключевое слово тут орудие, на иврите кли, это не должно быть орудие, это должен быть, не должен быть предмет, это должно быть что-то такое нейтральное, то вот эти вещи нельзя перемещать, даже если мы для них придумали какое-то разрешенное действие, которое в шаббат мы хотим с ними сделать. То есть, если, например, вдруг я решил, не знаю, поиграть в камень и кидать камень куда-нибудь, или я решил, не знаю, подкидывать монету и там попытаться угадать, орел или решка. Само действие по себе это разрешенное, но монета или камень является объектом, который относится к категории мукса махмат гуфо, поэтому это делать нельзя. Вот. Еще, если мы попытаемся разобраться, мы пойдем дальше, попытаемся разобраться с параметрами параметрами причин запрета или раввинского постановления, которое запрещает переносить в шаббат мукца шамалахту лейсур, кли шамалахту лейсур, то есть какие-то орудия труда, то и посмотрим, что пишут раввины по этому поводу, то мы увидим два немножко разных подхода, объяснения. Есть комментаторы Талмуда, которые говорят, что вот когда-то изначально, когда раввины задумали вот создать вот эту систему законов, которая называется мукца, то, в принципе, нельзя было раввины запретили двигать вообще любые объекты, но вот сделали специальное исключение для орудий, которые можно использовать в шаббат для чего-то разрешенного. Это один способ понимания всей вот этой системы мукс. И так пишут некоторые раввины. Другие раввины пишут, что нет, все было не так. На самом деле раввины не запрещали огульно полностью все любые предметы в шаббат двигать, а изначально сделали запрет на вот эти определенные категории. Мукса махмат гуфо, мукса махмат исур. Вот, это два немножко разных понимания вот этой системы, которую я сейчас пытаюсь объяснить. Вот. И в еврейском законе, в Алахе, существует такая замечательная вещь, как, которая в терминологии алахической, в терминологии ишивской называется навкамина или практическая разница. И тут правило такое. Если раввины о чем-то спорят, то есть есть или не спорят в открытую, а есть, можно найти в раввинских текстах две различные формулировки одного и того же явления, либо одного и того же закона, то обязательно должна быть какая-то практическая разница, которая происходит из вот этих разных формулировок. И если мы эту практическую разницу найти не можем, то значит, на самом деле, раввины не спорят, и значит, нам только кажется, что формулировки разные у них, а на самом деле они говорят про одну и ту же вещь, просто разными словами. Вот. И поэтому, когда мы изучаем еврейские законы, видим вот эти разные формулировки. Один раввин говорит «нельзя, потому что А», а другой раввин говорит «нельзя, потому что Б». И мы должны понять, в какой ситуации будет разница в практическом проявлении вот этих формулировок разных. То есть если мы вот придумаем какой-то кейс, какой-то случай, где согласно формулировке А будет что-то разрешено, а согласно формулировке Б должно быть запрещено, тогда значит действительно это разные формулировки. Вот это все называется навкамина, практическая разница. И это замечательный аналитический тул, предмет, который очень сильно помогает еврейский закон изучать и понимать его теорию. Вот. И вот если мы попытаемся найти практическую разницу в этих двух формулировках, раввины запретили изначально все объекты передвигать, но разрешили клиши малахту лейсур, предметы, орудия труда для запрещенных в шаббат действий, либо нет, раввины не запрещали все вещи подряд переносить, но запретили или разрешили вот, в определенной ситуации переносить то и то. Какая практическая разница между двумя этими формулировками? И раввины некоторые думали, какая разница. И уже в Шулхан Арухе и в комментариях на Шулхан Арух нашли эту навкамину. И это действие, когда человек без какой-либо цели крутит в руках какой-то предмет. Вот. Может быть, есть среди нас еще старейшины, которые помнят вот такую штуку. Много лет назад, еще до коронавируса, была популярна, как называется, виджет, спиннер. То есть какая-то штука, которую люди для успокоения либо для развития моторики пальцев крутят в руке. У меня, кстати, есть такая привычка. Может быть, вы замечали, когда я провожу урок, я часто в руках кручу, например, микрофон. Или передатчик микрофона, либо ручку, либо еще что-то. Вот есть у многих людей такая привычка. Так вот, например, и есть нужда в таком действии. Возможно, паразитическом, но ничего, наверное, плохого в этом нет. Так вот, предположим, что в шаббат мне вот необходимо в руках что-то покрутить. Могу ли я в шаббат покрутить что-то, что является мукцей, что является клише малахту лейсур? То есть, например, взять ту же самую ручку, которая является орудием труда, предметом, с помощью которого можно нарушить шабатнюю млаху, шабатний запрет, и использовать этот предмет не по какой-либо нормальной цели использования этого предмета. То есть не для того, чтобы писать, что в шаббат запрещено, и не для того, чтобы, я не знаю, там еще что-то в спину чесать, или в ухе ковыряться, а вот просто, чтобы крутить что-то в руке. Вот. И мнения раввинов разделились. Но если брать, скажем так, Ашкеназ Колаху и брать мнение последних авторитетов, то есть раввинов, которые составляли различные кодексы законов, там, не знаю, в 20 веке, то мы найдем много раввинов, которые это разрешают делать. Вот. И это может кого-то шокировать. Но вот представьте себе, кто-нибудь в шаббат вместо спиннера крутит топор или молоток. Вот. И это абсолютно легитимно. Это можно, если человек это успокаивает, то некоторые раввины это разрешают. Например, так считает автор кодекса законов Ароха Шульхан, рав Йехиэль Михель Эпштейн и многие другие раввины тоже, Магид Мишна и так далее. Вот. Второй момент, который тоже связан с формулировками. И иногда это очень важно, потому что это влияет на другие действия, которые мы хотим сделать в шаббат в том числе. У раввинов есть спор, когда решоним, комментаторы Талмуда разрешают передвигать предметы, которые являются мукца, клиша, малахта, лейсур, предметом, который, с помощью которого можно было бы сделать в шаббат, но это запрещено, какой-то созидательный труд, то можно эти предметы передвигать лейцорих куфо, если нам сам этот объект нужен для чего-то разрешенного, либо если нам нужно место. Раввины спорят, а что, если передвигать вот такой объект, который клиши малахту лейсур, без какой-либо позитивной или необходимой цели. То есть передвигать какой-то предмет, и вот этим передвижением вообще ничего на данный момент не делается, не меняется, не происходит. То есть, например, то, что я говорил до этого, это все-таки немножко, но какое-то позитивное действие. И я кручу что-то в руках, и это само по себе мне доставляет удовольствие, либо еще что-то, и поэтому это можно назвать вот таким промежуточно позитивным действием. Иногда же бывает, что мы передвигаем объект, и от этого вообще ничего не меняется. Но нам нужно это сделать для чего-то. И этот объект является клиши малахту лейсур. Объект, который мукца, который, в принципе, в шаббат можно совершить какой-то запрет. И про это спорят раввины. Причем этот спор в двух вот этих различных формулировках, запрещено ли настолько, либо не запрещено настолько, это спор фактически прошлого поколения раввинов. Про это спорили раввины 20 века, про это спорили Рав Шломо Залман Ойербах и Рав Моше Файнштейн. Оба из них написали огромное количество аллахических респонсов, и оба эти раввины являются, наверное, такими одними из самых влиятельных аллахических авторитетов не только своего времени, но и нашего времени. Вот. И о чем же они спорят? То есть они оба обсуждают один и тот же предмет, либо его использование в шаббат, и приходят к разным выводам. Один это запрещает, другой это разрешает, и все это связано. Удивительно, но все это связано с вот этой формулировкой в клише «Малахту лейсур». О чем идет речь? Речь идет вот о такой штуке, которая называется «Шаон Шаббат», «Таймер», на немецком «Цайтшальтур». Это такой механизм, механический, либо не обязательно механический, они тоже электронные бывают, но мы в данном случае рассматриваем механический аппарат, предмет, который является реле времени. То есть это розетка, в которую мы можем воткнуть вилку другого электрического прибора, и с помощью передвижения, перемещения маленьких выключателей мы можем запрограммировать это реле времени таким образом, чтобы электрическая цепь внутри этого прибора замыкалась и размыкалась в определенное время. То есть в соответствии того, как мы эту штуку запрограммируем. Вот. Вот так это работает. И те, кто соблюдают шаббат, думаю, знакомы с такой штукой. Это прекрасное изобретение, которое очень сильно облегчает в шаббатный быт. А в наше время еще и помогает сэкономить деньги на электрические счета. На счета за электрический ток. Потому что можно, например, если человеку нужен свет в какой-то комнате, но не нужно, чтобы свет горел целый день, то можно запрограммировать реле времени, чтобы оно включило или выключило свет в определенное время. Так вот, вопрос, можно ли определенным образом манипулировать этим реле времени в сам шаббат, в день шаббата. Сейчас шаббат, и, например, сейчас у меня реле времени находится в позиции включено, то есть сейчас у меня цепь электрическая замкнута, и, не знаю, горит свет, или работает вентилятор, или какой-то другой электрический прибор, который в шаббат работать может, который не нарушает атмосферу шаббата, и у меня появилась нужда увеличить, удлинить время использования этого предмета. То есть мне нужно, чтобы электрическая цепь замкнулась позже, чем я изначально задумал в пятницу. И это делается очень просто. Сам шаббат, вот эти механические переключатели, просто нужно подвинуть в то положение, в которое необходимо, чтобы человек в это реле времени работал. Вот. И тут важный момент. Речь идет о продлевании или укорачивании того модуса, который той программы, которая есть в этом реле времени сейчас. То есть, если сейчас находится реле времени в позиции «включено», и я хочу, чтобы оно и дальше было включено, либо наоборот, сейчас выключено, я хочу продлить этот статус прибора, вот, а не там другие манипуляции. Так вот, вопрос, можно ли это делать? Конечно же, это связано с вопросом в принципе предотвращения либо увеличения какого-то действия, то есть это связано с другими шабатными запретами. Это мы упустим, это для другой дискуссии, как-нибудь потом про это поговорим. Но вот раввины спорят, а что насчет запрета мукцы? Вот эти же самые тютельки маленькие, выключатели, которыми программируется эта штука, они же являются частью электрического прибора, который так-то по-хорошему он клиши малах то лейсур, он предмет, с помощью которого можно в шаббат сделать также, в том числе, запрещенное действие. То есть можно же его выключить или включить вообще, деактивировать, и это в шаббат, не знаю, разорвать электрическую цепь, как минимум это будет запрет раввинов, а может быть даже и запрет Торы, поэтому это мукция в любом случае, как и многие другие электрические приборы. Вот. И раз это мукция, то все детали, все компоненты этого прибора, они тоже мукция будут. В том числе вот эти выключатели, с помощью которых все манипулируется. И Рав Моше Файнштейн говорит, да, это мукция, и поэтому нельзя трогать, нельзя ничего манипулировать, нельзя ничего с этим делать. Рав Шломо Залман Ойербах считает, что это мукция, клиша малах ту лейсур, и изменение программы этого реле времени является вот как раз-таки таким действием, которое, с одной стороны, не является позитивным, то есть я не получаю какую-то выгоду сейчас, в данный момент, от перемещения выключателя. Это мне нужно гипотетически в будущем только нужно. Но с другой стороны, это и не является чем-то запрещенным в шаббат в контексте этого предмета. Поэтому это попадает в разрешение раввинов Цорах Гуфо. Можно перемещать объект, который клиши малах ту лейсур, ле Цорах Гуфо, для его собственной нужды. Вот. И поэтому Рав Шломо Залман Ойербах разрешает это дело двигать. Удивительная вещь, как все связано. Я думаю, что это, не знаю, поняли ли вы или смог ли я доходчиво объяснить все вот эти хитросплетения аллахические относительно законов мукца в контексте этого предмета. Но я считаю, что это прекрасный спор. Вот. И поэтому вот даже такой, как казалось бы, не имеющий отношения к мукце вопрос, можно ли менять программу в реле времени в шаббат, очень тесно связан с концептуальным пониманием, что такое Цорах Гуфо, разрешение раввинское в категории мукцы, которая называется Клиши Малахту Лейсур. Движемся дальше. Следующая категория мукцы это мукца Махмат Хисрон Кис. И тут, что про эту мукцу написано в Талмуде? А в Талмуде написано следующее. Раби, это Мишна на самом деле. Раби Йоси умер, Раби Йоси говорит, Коля келим нетлин хуц минамесар гадоль вейтет шель махариша. Все предметы, говорит, все орудия труда, говорит Раби Йоси в Мишне, можно двигать в шаббат, с определенными условиями, при определенных условиях, которые мы только что обсуждали, если нужен сам предмет для чего-то разрешенного, само орудие труда, либо нужно место, где это находится. Но есть исключения. Есть вещи, которые двигать ни при каких обстоятельствах нельзя. И Рав Йоси приводит два примера. Это большой нож, огромный большой нож, и ручка плуга. Я, честно, не знаю, где у плуга находится ручка, я не уверен, но вот какая-то часть плуга, вот это двигать в шаббат нельзя. Вот. И тут нужно понять, в чем причина, почему. Почему раввины это запретили. Раши говорит, Раши это комментарий на Талмуд, что раввины запретили, Рав Йоси запретил передвигать объекты, вот как, примеры которых он привел, большой нож и ручка от плуга, потому что эти вещи очень специфические. Эти вещи можно использовать, не вещи, эти объекты, эти орудия труда можно использовать исключительно для чего-то в шаббат запрещенного. Большим ножом можно только, не знаю, делать щиту, либо еще что-то, на стенку его повесить. Но, или, в общем, что-то делать, что в шаббат запрещено. Плугом тоже. Это очень специфический орудие труда, очень специфическая вещь. Спину плугом не почешешь. Вот, поэтому плуг, он только для чего-то запрещенного. Соответственно, двигать это в шаббат нельзя, потому что нету никакого сценария, не может быть никакого сценария, где это можно будет переместить. И даже если человеку нужно место для этой вещи, все равно это двигать, перемещать нельзя. Вот. В другой комментарий на Мишну, это комментарий Тосафот, приводит немножко другую формулировку. Почему раввины запретили перемещать объекты махмас, хисрон кис, плуг и большой нож. Ручка для плуга и большой нож. Тосафот пишет, что в принципе запрет включает в себя не только объекты, не только орудия труда, с помощью которых делается что-то запрещенное, но и в принципе, а мы такие примеры видим в Талмуде, в других местах, в принципе, запрет включает в себя вещи, раввинский запрет включает вещи, которые без надобности вообще люди не перемещают, не трогают. Обычно эти вещи очень редко перемещаются, либо они всегда находятся из-за своей ценности в каком-то одном месте. Вот. И это совершенно два разных объяснения, потому что Раши говорит, он объясняет эту категорию мукца в критериях общей категории мукца, орудия труда, с помощью которого можно нарушить шаббат, шималак толи исур. Тосафот говорит, это совершенно новая категория раввинского запрета мукцы. Раввины новую категорию выдумали объектов, которые перемещать нельзя. И, конечно же, вопрос, а какая практическая разница между двумя этими объяснениями, между двумя этими формулировками? Разниц может быть несколько. Например, если это вот такой объект, который, такой предмет, который не является орудием труда вообще, но является предметом, но не является орудием труда. Например, картина. Висит картина на стене. Картина – это не молоток. С помощью картины нарушить шаббат нельзя, но картина висит всегда на одном месте и без надобности особой картину со стены не снимают. То вот по, согласно формулировке Тосафот, картину двигать будет нельзя, потому что она как раз-таки входит вот в эту категорию этого раввинского запрета. Согласно формулировке Раши, это будет можно, потому что это не является орудием труда, которое только лишь используется для чего-то в шаббат запрещенного. Две совершенно разные формулировки. И существуют даже в современных книгах по законом Шаббата, где приведены законы мукции. Они, у меня несколько разных сборников есть на разных языках. И в хороших сборниках приведены две вот эти формулировки. И, соответственно, не выводится какой-то практический закон. То есть на всякий случай не перемещают объекты, которые обычно не перемещают. Что и тут речь не идет об особой ценности этого предмета, этого орудия труда, а вот именно речь идет о том, что вот эта вещь обычно не двигается. Почему раввины могли запретить, могли ввести вот эту категорию мукца? Наверное, потому что это связано с объяснениями, причинами общими причинами закона мукца, про который рассказывал в самом начале, который приводил Рамбам. Потому что шаббат должен отличаться от будни дней. И вот если мы в шаббат какую-то вещь не то есть если мы в будни какую-то вещь не передвигаем просто так или очень редко, то почему обязательно мы в шаббат должны это делать? Наоборот, мы в шаббат это делать не должны. И таким образом будем отличать своими действиями либо бездействиями в данной ситуации шаббат от будней. Вот. Это, да. Какие еще примеры такого вида мукца? Ну, например, паспорт. Паспорт или какие-нибудь документы, которые обычно документы просто так не перемещают с места на место. Конечно же, документы ценные из-за того, что очень сложно их поменять и так далее, но сами объекты ценности какой-то не представляют. То есть документы или деньги – это всего лишь бумажки, какие-то бумажки, себестоимость которых совершенно низка. Но из-за того, что эти предметы нужны для какой-то определенной цели или их очень редко перемещают, они, вот, по многим мнениям, будут являться мукцией тоже. В шаббат их двигать нельзя, даже если для них найти какое-то разрешенное использование. Например, я хочу, не знаю, у меня горячий чай, я хочу кружку на паспорт поставить, чтобы стол не испортить, а паспорт хочу испортить. Вот это будет нельзя, потому что паспорт обычно для таких вещей не используется. Осталось еще пару минут, но я думаю, что я успею быстренько рассказать еще несколько концепций. Еще категория одна мукция, которую можно найти в книгах аллахических, это басис ледавар асур. То есть это сам по себе нейтральный объект, например, стол или еще что-то, на который положили объект, который является мукцией сам по себе, который в шаббат передвигать нельзя. Например, на стол поставили свечу. Так вот, и вот этот теперь стол нельзя передвигать. Нельзя передвигать, потому что он стал басисом, он стал базой. Но есть несколько исключений, каким образом вот этот стол вместе с этой свечой можно передвигать. Одно исключение – это если эту вещь, которая является мукцией, свечу, поставили на стол не специально, забыли или так произошло, или поставили очень давно, уже не помню по какой причине, тогда разрешенный объект, в данном случае стол или стул, можно двигать. И запрет еще работает только тогда, когда на вот этом басисе, то есть нельзя двигать басис, стол в нашем случае, только если на нем только один предмет запрещенный расположили. То есть вот у меня есть стол, я специально на этот стол поставил в пятницу свечу, потому что я хотел, чтобы на этом столе стояла свеча. Вот тогда стол двигать нельзя. Но если я на стол положил вместе со свечой до шаббата еще что-то хорошее, полезное, например, халы, то тогда стол двигать можно. Вот тут в принципе, все очень просто. Я не рассказал еще про одно исключение из общих правил, общих концепций. Это несколько других методик, которые разрешают перемещать запрещенные в шаббат объекты мукца. но наше время вышло. Я думал, что я все расскажу за 15 минут, честно. Поэтому, может быть, даже в некоторых моментах я специально тянул время. Но оказалось, что... вот. Зато теперь у меня есть опыт. Теперь я знаю, сколько занимает вот такой урок по закону мукцию. Надеюсь, что я вот эту часть моего урока я сделаю как дополнение, бонусное аддон, которое, может быть, тоже в YouTube загружу, и можно будет и посмотреть, и эту тему догнать.
Огромное спасибо за урок, но у нас еще пока не подошла Рабанит Цепора. Есть поднятая рука. Эстер, пожалуйста, задайте ваш вопрос.
Да, я написала этот вопрос, но вот, например, на стене фотографии, которые как картины, их нельзя двигать. Но если дети у меня иногда на диван забираются, и они там немножко мешают их, то есть я не могу их поправить, другими словами, надо только после шабаса. Окей. Потому что вот видите, очень важный момент такой, который кто знал. Окей, спасибо большое. Очень полезная информация. Спасибо.
Спасибо большое. Есть у нас еще очень классные вопросы. Здесь тоже Эстер задает вопрос. Какой мукция, если забыли на стуле, нужно сбросить, наклонив стул, не трогая руками? Переносить его нельзя, как я слышала недавно на уроке Рава Бенциона Зильбера. А какие мукции можно перенести, но только один раз положив его на место?
К сожалению, вот чтобы ответить на этот вопрос, необходимо еще, как мне кажется, дополнительная информация. Это вот несколько вот этих идей аллахических, которые называются где? Тильтуль Минацад и Келья Харьят. И я в двух словах это сейчас... Я не смогу ответить на этот вопрос в двух словах. Нужно много чего объяснять. Но я, блинедер, постараюсь вот как раз вот эту часть урока дозаписать. Может быть, в текстовом варианте, а может быть, и в варианте видеоответа и в нашей группе WhatsApp и Telegram размещу ссылку.
Спасибо большое, Квадрафт. Между тем подошла Рабанит Цепора. Можно сделать еще урок, например, лайфхаки по мукце. Как с ними жить в шаббат.
Или как-нибудь сделаем урок вопросов и ответов за все последние года.
Класс, давайте.